этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Да, именно так. 16:06 и даже 15 секунд. Это курс дядюшки По. В обычном, по вторникам в это время я начинаю говорить либо сам, либо разговариваю со своими гостями, которые создают эту экономику, поскольку о новостях экономики, но в такой, в прикладном виде. В своей программе я обычно там, знаете, какие-то инсайды якобы достаю, как мне кажется, а может и не кажется. А здесь я говорю о людях вот таких, знаете, ручками моих коллег-предпринимателей. У меня в гостях Арон Тухватуллин, основатель и совладелец производства детской одежды под брендом Lucky Child. Арон, добрый день.
Добрый день, Дмитрий, как меня слышно?
Слышно практически как это, как Алекс Юстасу, я вас слышу. Все слышно хорошо, у нас, как у Хьюстона, нет проблем.
Это прекрасно.
Да, так что вы можете не мучиться. Ну что, давайте начнем с базового. Собственно говоря, а что у нас сейчас из себя представляет рынок в целом детской одежды? Все ли у нас захватил господствующий везде Китай?
Ну, нет. И напротив, с определенного момента наблюдается даже обратная тенденция. Если, например, в 2012 году, когда мы находились на старте, да, это первые три года нашей компании, и одежда из России вызывала некоторое недоумение, особенно в сегменте средний плюс ценовом. Все говорили, ну что вы, российская одежда, российское производство, это же как-то, вы же не можете делать качественно, да? Вот. На тот момент времени 85% одежды было импортной, да, и начиная с 2014 года...
Импортная, ну, это все-таки числе... Китай? Большей частью. Китай-Турция?
Вы знаете, не только. Китай-Турция-Польша. Потому что детство, там есть еще сегмент, ну, средний плюс, а это уже Польша и более там дорогая Европа, да, это Италия, Франция. Во Франции очень сильно развита детская одежда. Она традиционно внутри очень сильно поддерживается. Я на выставке в Дубае общался с локальным производителем, с бретонцем. Вот. У него оборот где-то 1 000 000 евро в месяц, да, то есть не очень много, но прилично, он такой спокойный дядечка, там, 60+, вот, и он говорит о том, что у него 30% это внутренний рынок, 30-40%, то есть их там поддерживают.
Вот, тогда
поэтому,
да.
Да, на тот момент их сильно поддерживают, как выяснилось, поэтому внутри там Абсорбат, Руапом и остальные, да, товарищи, которые 0+ и старше делают одежду, они чувствуют себя хорошо, тем более Франция большая. Вот. В общем, на период на 2012 год был 85% импорта, затем эта доля снижается, потому что, ну, мы, как некоторые, да, не согласны с этим положением вещей, появились, и затем стало больше компаний, которые поняли, что не только можно в экономике чего-то делать, да, но и нам ничего не мешает сделать хороший дизайн, хорошее качество, это правильная технология, плюс хорошее сырье. Если ты не будешь на нем экономить, ну, здесь же все просто, да, как и во всем остальном, неважно, что ты делаешь, ты там еду производишь, либо что-то еще, да, если ты соблюдаешь технологию, у тебя нормальное оборудование, нормальные руки, и ты можешь это хорошо упаковать, то продукт будет хороший.
Вот. Вы мне напомнили старый еврейский анекдот, если вы знаете его, когда умирает старый...
Кладите больше заварки, конечно же.
Да-да-да, что-то вы мне прямо так сказали. Не экономьте на заварке.
Таки да, но меня таки зовут да. Все-таки определенным образом, да, поэтому это не вкладывает свой отпечаток. Вот, соответственно...
В хорошем смысле этого слова, кстати. Судя по всему.
Согласен. Да, фамилия тоже имеет свой отпечаток, и обе эти сущности, они дополняют...
Слились,
да. Если бы у меня еще была чуточка вот такой же фамилии, как у вас, какой-то, да, это был бы хороший такой фьюжн. Да. Вот, соответственно, а затем, когда рубль достаточно сильно девальвировалась, многие компании, у которых монобренды, да, ну, псевдозападные, например, у нас же много таких историй, которые называются как-то там необычно, как Карло Пазолини, условно.
Ну да.
Да, вот. А это вполне себе российские ребята. Вот. И они, многие, стали переносить в той или иной степени производство вовнутрь. То есть они отдавали по тем же там ОДМ-соглашениям внутри. Почему? Потому что цена стала выравниваться. При этом параллельная какая тенденция в Китае, идет борьба с бедностью, они постепенно, шаг за шагом, степ-бай-степ, но у них уже в среднем там это на производство зарплата долларов 600. То есть это уже
когда-то достаточно... начиналось, у меня офис в Китае 14 лет, начиналось с 50, а сейчас 600 это прямо так даже по минимуму вы берете.
Да. Поэтому понятно, что оно там частично мигрирует в какой-нибудь Бангладеш.
Вьетнам, Бенгалию, там, Камбоджу.
Вьетнам, да, там еще кого-нибудь можно найти, там Мьянма, например, uh-huh. Бирма и так далее. Но, тем не менее, все равно получается, что с учетом логистических затрат, таможенных, потерь во времени, многие стали просто размещать в России, да, и объем российского производства растет, плюс свою долю позитивным образом внесли маркетплейсы, потому что они дали возможность работать небольшим, которые по ряду причин, ну, по системным, ну, нет у них нормальной логистики, нет у них... они не вышли, условно, на это. Да, они не могут с сетями работать, но они могут в какой-то мере работать с теми же маркетплейсами, уже там логистический вопрос снимается. Ну, особенно если сеть не использует там РЦ свои. Вот. И доля медленно, но верно растет. Вот. Почему? Потому что... рубль ослабленный, как ни странно, вот для нас он полезен, потому что если он опять будет там...
Ну, вы как производителю, для вас он полезен.
Совершенно верно, да. Для производителя, да, несомненно. Для импортера нет. Поэтому с этой точки зрения нам удобно. Понятно, что покупательская способность снизилась. Вот, мы это четко видим. Очень сильно изменилась структура ритейла детского. То есть, ну, возможно, тема для вас далекая, да, но там происходят процессы, которые, наверное, вот в фудовой рознице были лет, не знаю, 15-20 назад, когда шаг за шагом сети пошли сначала по Москве, потом в регионы, да, и вот эти локальные неструктурированные магазины стали закрываться. Почему? Потому что они неэффективны на этом фоне. И мы увидели сначала, как сложились оптовые поставщики региональные, ну, которые, условно, там на Уфо, либо на Екатеринбург продавал. Затем года 16-17 стало испытывать большие проблемы региональная розница. Там было много очень независимых игроков. И это были наши основные партнеры, да, потому что с федеральными сетями это же не только благо, это еще определенные вопросы при работе с ними, то есть это более длительный, может быть, оборот денег, это еще ряд интересных моментов внутри. Вот, то есть
маркетинг это... технологически это с сетями работать непросто, это не, ну, не каждый производитель вырастет на этом, а многие проиграют, и это нормально, то есть...
Совершенно верно. Если у тебя финансовая модель не отстроена, да, и ты не понимаешь, соответственно, что там будет, то радостно рваться в сети, то можно дорваться до собственного банкротства, поэтому не все это понимают. Вот. Но мы увидели, что к 2018-2019 году присутствие региональных вот этих независимых сетей, причем, ну, допустим, там 25 магазинов, средняя квадратура 1000 метров. Для детства это неплохо, я могу сказать. Да, вот региональный игрок около там 3 миллиардов рублей оборот. И вот подобные стали уходить с рынка, они не выдерживали конкуренцию, ну, с тем же Детским миром, который вообще вел свою войну, насколько я понимаю, с дистрибьютором Лего, ну, потому что те вели себя некорректно с точки зрения цены, и это вызвало вопросы у того же Детского мира, соответственно. И пока они выясняли отношения, это просто ударило по другим игрокам.
В целом по рынку ударил, я бы сказал.
Ну, вот да, совершенно верно. Вот. Ну и плюс, да, понятно, что Детский мир, дочки, сыночки, мазерки, они более эффективно. Ну, скорее, все-таки первые два, потому что Мажикей не работает в сегменте игрушка. Это все-таки не универсам детских товаров, это магазин детской одежды. Вот. Поэтому могу сказать, что у производителей российских, ну, если, конечно, они сами не совершают какие-то ошибки, дела должны быть неплохо. Почему? Потому что понятно, что покупательская способность упала, но давление со стороны импорта, оно ослабло.
Арон,
и стал, кстати, появляться, да, извините, что
перебил. Ничего, как раз.
Внутренний рынок. Я какую тенденцию видел? Ну, то есть, условно, для внутреннего рынка, для того, чтобы ты внутри вязал ткань, да, потому что мы же в основном закупали сырье всегда, вот, турецкое, как правило, да, вот, потому что китайское, оно там не очень себе натуральное, давайте так вещи своими именами называть. Вот, они любят добавлять продукты нефтепереработки туда всякие.
Но вискозы вот, там много.
Много-много-много, и полиамиды, и много чего, да, соответственно, просто по ГОСТу невозможно продавать. Вот, мы увидели, что в России стали появляться фабрики, которые вяжут полотно, ну, то есть предыдущий этап переработки, да, то, что мы покупаем, и делают это неплохо. То есть они купили хорошее турецкое оборудование, они покупают хороший хлопок, ну, точнее, нить вывязанную, и делают это внутри. Почему? Потому что стал появляться рынок сбыта, те, которые могут это купить и переработать. То есть это уже, ну, на мой взгляд, небольшой, но плюс. Это говорит о том, что у нас чего-то там в легкой промышленности зашевелилось, но, опять-таки, ее достаточно легко разворачивать с точки зрения именно вот на наш этап переработки. То есть не создание ткани, там более дорогие станки, оборудование, инвестиции тяжелые. Вот. А здесь тебе легче это развернуть условно. То есть тебе меньше нужны затраты. Поэтому динамика определенная есть. На мой взгляд, она неплохая.
Смотрите, я в свое время, когда брал интервью, даже не интервью, мы вместе сидели на панельной дискуссии, понятно, я там, по-моему, тогда от продуктового ритейла там свою позицию представлял, а как раз от одежного ритейла была Ксения Рясова, это Финфлэр. И я ей задал такой вопрос как раз в рамках панельной дискуссии, говорю, а вот про отшивание за рубежом. Она сказала, почему они много размещали за рубежом на тот момент, что был вопрос о первой с квалификацией, производительностью труда и наличии, ну, просто банально, извините, швей. Сейчас какова ситуация? Поскольку за рынком не могу сказать, что слежу активно, несмотря на то, что являюсь некоторым образом вашим потребителем, потому что дочь у меня только в фотомодели, разве что вашего бренда не годится, двухлетняя. Вот, но тем не менее, что сейчас с руками происходит?
Смотрите, здесь нужно вопрос разделить на части, потому что Финфлэр — это основная их доля, это верхушка, это третий или верхний слой, это куртки и прочее, прочее. Вот. У нас ситуация неоднозначная. Условно, вот у нас трикотаж, швейный трикотаж — это футболочки, водолазки, толстовки, потом то, что мы шьем, то есть это резанный краеный хлопок, и который сшит. Да, с этим проблем нет. Это у нас прекрасно шьют, это у нас все делают. Швейка – это рубашки, брюки, пиджаки, опять же, да, вот подобное. С этим тоже проблем нет. Мы, окей, мы это делаем. Мы не очень хорошо делаем верхушку, то есть сейчас с этим растет количество. У нас просто, по сути, кластера такого мощного нет, который дает разнообразие, как в Китае, когда ты можешь ассортимент такой представить по тканям, по всему остальному. Поэтому у нас вот здесь есть проигрыш определенный. Вот, я сначала вопрос помню, я вернусь к нему. Вот. И у нас совсем печальненько с джинсами, потому что у нас, по сути, вот по детству два производителя в России, которые именно производят внутри, это товарищ Мельников.
Глория Джинс? Мельников.
Да. Да, совершенно верно. И там же, в Ростовской области, я забыл, как бренд называется, есть еще одни ростовчане, которые тоже, ну, то есть они не вяжут, по сути, они шьют, но они сами и варят там ткань. Потому что там достаточно сложно все с экологией, и поэтому это тоже тяжелая финансовая история. Вот. Что касается квалификации, то есть швеи есть, то есть они стали появляться, и опять-таки мне один из производителей, достаточно крупный холдинг, там 15 и плюс миллиардов рублей в год у них оборот, они именно производители, они говорят, слушайте, ну вот мы в Ростовской области, например, производство запускаем, а они производственники. И говорят, если мы даем корректную зарплату по региону, ну, в небольших городах второго-третьего уровня, то есть 50 тысяч, 100 тысяч, где не все хорошо с экономикой. Вот.
Но это большие деньги, будем честны. Для региона это большие деньги.
Нет, я не про зарплату говорю, а про население города,
да,
50-100 тысяч. Вот. Но если, говорит, мы даем корректную зарплату по региону, то у нас не только женщины приходят шить, но и спокойно мужчины, потому что, да, те же шахтерские города, где исторически Глория расположилась, это старый советский кластер, где мужчины работали в шахте, а женщины там готовые шить производство, там много просто швей исторически. Так же, кстати, как и в Кемеровской области. Там есть несколько своих крупных детских производителей, которым уже там более 20 лет. Вот. Почему? Потому что была готовая база ИТРов тех же. Вот. Поэтому здесь, ну, проблема с наймом, она будет всегда, мне кажется, в этом сегменте. Почему? Потому что, ну, это бизнес на земле, а люди в последнее время, ну, неохотно идут работать с руками в любой сфере, мне кажется.
Ну да, вот просто это всегда такой, знаете, когнитивный диссонанс. В результате неких публичных дискуссий всегда говорят, вот, платите больше, вот тогда-то мы пойдем. А когда сталкиваешься с реальным наймом, и это вот я почему попросил Арона эту тему озвучить, что оказывается это очень-очень непросто.
Непросто. Люди не очень хотят. И, кстати, вот производственники, которые уже взрослые, которые, ну, советская школа, да, они открыто говорят, что молодежь там, ну, работать не хочет. То есть, да, они хотят, возможно, это и возрастной некий скепсис, но в этом есть доля истины, то есть люди не готовы уже так вкладываться физически, да, то есть они... Ну, хотят как-то более легкой жизни, что ли?
Да нет, мы просто все время боимся это озвучить, что на самом деле титульные нации практически ни в одной стране мира на тяжелой, монотонной и всегда низкооплачиваемой работе не работают. Это, ну,
не хотят, да.
Это не было и не будет. И как-то многие на этом спекулируют и начинают говорить, не так, это вот в дворники должны идти там обязательно голубоглазые двухметровые блондины. Я говорю, этого нет, не было и не будет. Вы изначально просто должны понимать, что такое примитивный патагонный труд, и почему он именно таков, и не надо тешить иллюзии, что там будет когда-то высокий доход, потому что некоторые думают, вот, будет там $1000 зарплаты, мы туда ломанемся. Я говорю, а вы не экстраполируете ситуацию чуть-чуть дальше, что после того, как будет $1000 зарплаты, например, у дворника, то это означает, что все остальные товары и услуги подорожают еще больше, и эти $1000 будет точно так же, как сейчас условные там 20 тысяч рублей. Ну, то есть немножко...
Тогда должны повыситься все остальные зарплаты тоже,
ну,
разумеется.
Конечно. Да, это эффект домино, который, причем, очень быстро, причем, нивелируется. Причем я даже его рассказывал в реальных цифрах, с реальными показателями на примере зарплат уборщицы в нулевом году и зарплаты уборщицы в 2010 году. И все как-то это уже пропустили, что даже в России мы уже этот эксперимент прошли, и причем неоднократно. Хорошо, а поскольку мы вот затронули такую тему, то, что у нас начало появляться сукно, рынок появились технологии. Чего вдруг-то сукно-то у нас стало плестись, скажем так?
Смотрите, не все плетется.
Ага.
Плетется. Я говорю про трикотаж, опять же, да, то есть то, с чего футболки шьют, вот, то есть, ну, на чем мы сидим, мы в основном на краеном трикотаже. Оно стало внутри появляться, потому что появился рынок. Если говорить о каких-то более сложных вещах, там хорошее швейное полотно, вот с этим хуже, да, то это в основном закупается, потому что оно стало появляться там, где появился объем и где легко развернулся предыдущий слой, ну, такой, как наш, по сути, да, а вот по финфлееру, вот по таким полотнам у нас все плохо. Почему верхнюю одежду они в основном закупают? Не потому что у нас ее шить не могут. Шить-то у нас могут, но в Китае ты можешь выбрать там быстро достаточно и много готовой ткани, фурнитуры, наполнитель. Ну, то есть там нет проблем с тем, чтобы создать ассортимент, потому что финфлеер уже не 3 куртки надо шить на осень-зиму, а там много. Вот. При этом, кстати, вот не верхний слой, я точно знаю, что они размещают в России и Беларуси. То есть у них есть, ну, то есть они, по крайней мере, в субботу я общался с человеком, который для них там трусы, майки и прочее производит. Вот. То есть у него очень хорошее качество, очень хорошее оборудование и качество пошива и все остальное, но я точно знаю, что вот они размещают не только в Юго-Восточной Азии, так скажем. Вот, поэтому здесь очень сильно зависит от того, что конкретно вы производите. Вот, оно будет отличаться.
Как вот этот локдауны сыграли на вас? Сыграли, не сыграли, плюс-минус? Что было? Что было, что на будет, нас... что, чем сердце успокоится?
Ну, вот последнее, это точно не ко мне, мы этим не занимаемся. Вот. А было неплохо, на удивление, потому что мы ожидали, на самом деле, снижения. Мы не все просчитали. Вот. А в итоге мы выросли, и практически рекордные продажи были именно в период локдауна. Ну, опять-таки, почему? Потому что вам, например, вот в период локдауна одежда, наверное, не очень была нужна, потому что у вас есть и, ну...
Одними трусами и пиджаком я могу обойтись, да, правда.
Совершенно верно, да. Вот. И есть некий запас пиджаков, только если вы резко там увеличились в объеме и не поместились, тогда можно.
Такое тоже случается.
Согласен, вот. А в случае с нами, особенно если 0+, у вас ребенок растет, вы с этим ничего поделать не можете, вы вынуждены покупать раз, а второй спрос переместился в онлайн, а мы в онлайне занимаем, ну, на маркетплейсах ведущие позиции, так сложилось исторически, мы давно с ними работаем, у нас неплохое качество и внешний вид, и, соответственно, мы значительно выросли. При этом мы с 2019 года начали сокращать сами присутствие в сетях. В те, которые офлайн-ритейл, потому что, ну, в силу объективных у них процессов и причин, они не очень хорошо начали платить. Причем не какая-то одна, то есть это целая тенденция была. При этом еще никакого карантина не случилось. То есть это вещи были не связаны. То есть тогда это еще правда. Никто не ел летучих мышей, но деньги уже не платили. То есть вот поэтому. А когда съели летучую мышь, все сказали, ну, вы видите, какая ситуация в стране.
Ну платить. Да, уже до мышей дошли, так что ж вам за одежду-то платить?
Подождите, но мышь-то съели до того, как была сформирована задолженность. Нет, извините, вы вот указ господина Собянина видели, что можно, значит, не будем платить. В общем, ну, тем не менее, то есть мы переместились большей частью в онлайн, так как возраст наших, словом, клиентов неправильный, тех, кто является носителем одежды, он позволяет покупать, а клиенты это все-таки мамы.
Вот. Да, мама и папа, это правда.
Да, мама 90%.
Мама, конечно, конечно.
Да. Папы, мои знакомые даже не понимают, что мы производим. Потом уже, когда год пообщаешься, они говорят, о, слушай, у тебя такая одежда классная. Я вот внезапно дома увидел в гардеробе, что ее много. Я говорю, ну классно, спасибо тебе. Я тоже тебя люблю.
Да-да-да-да-да.
Вот, потому что папа не является потребителем. Соответственно, ну, локдаун мы пережили хорошо, и, ну, здесь для нас позитивная ситуация. Я не думаю, что все его пережили хорошо, скорее наоборот. Вот. Но могу сказать, что как бы сейчас ситуация хорошая, и в офлайне она тоже гораздо лучше, чем вот была год назад. А я общался с товарищем буквально в пятницу. Он в Алма-Ате живет, и он аналитик крупного холдинга, ритейл как раз. Он спросил, как у нас дела, как у нас карантин. Я не понял. Я говорю, какой карантин? У нас все хорошо, вот только маску приходится носить, но уже в театре шахматную рассадку отменили, и вообще фитнес, все работает. Он говорит, да, странно, у нас работает один торговый центр на весь город, ну, на 2 миллиона, и открыты только продуктовые, мы опять сидим по домам. Поэтому, то есть, вот здесь, ну, у нас-то еще пока, слава богу, с этой точки зрения экономика все-таки работает.
Ну да. Слава богу, что действительно ее не закрыли, потому что тут как раз до вас тут были новости про то, что у нас не очень хорошие цифры. И, конечно, каждый раз, когда это слышится из уст Михаила Мишустина, да, начинаешь вздрагивать, потому что упаси Господь, если они опять вспомнят то, что они делали год назад в 30, в мой день рождения.
Просто не откроется.
Да.
Многие просто не откроются. Плюс надо учитывать, что эти эффекты, они, ну, вы в первые два месяца после карантина увидите только вершину айсберга, а те проблемы, конечно, которые вы создали. Ну, например, у меня приятель сказал, что ты, говорит, понимаешь, что вот я был закрыт, а Кока-Кола та же, она имеет срок хранения, она портится достаточно быстро. То есть мы просто, говорит, попали вот на запас продуктов, и в том числе и консервации, по сути, да?
Ну что ж, у меня в гостях Арон Тухватуллин, основатель и совладелец производства детской одежды под брендом Lucky Child. Это курс «Дядюшки По». Не переключайтесь.
Курс Потапенко. Слушайте программу «Курс Потапенко».
Да, именно так, 16:35 и даже 28 секунд. В гостях Арон Тухватуллин, основатель и совладелец производства детской одежды под брендом Lucky Child, и мы с ними говорим обо всех аспектах этой штуки под названием детская одежда и в целом рынок детского пошива. Скажите, а вот инт-пошив является ли конкурентом для масс-маркета? Потому что я знаю, что есть даже инстаграмеры, которые чего-то даже шьют из формате детской одежды. Или это все так, баловство от лукавого?
Это может быть и не баловство, но он не может являться конкурентом в силу определенных технических ограничений. Это первое. Второе, в силу того, что это разные потоки, каналы и разные люди. Да, те, кто будет потреблять ну, какую-то историю уникальную, либо претендующую на уникальность, это определенная прослойка, ну, в том числе определенный психотип, давайте так уж говорить, да. Вот. Все-таки массово люди будут покупать там, где им удобно, где у них потери там, метаболического капитала при покупке наиболее низких. Почему маркетплейсы растут? Потому что тебе меньше приходится тратить энергии. Ну, условно, если у вас магазин находится, где вам что-то надо купить в Окей, там пусть чуть дешевле тот же самый товар, но вам надо развернуться где-то в неудобном месте, потом неудобно припарковаться и куда-то дойти, с более высокой вероятностью вы сделаете это по ходу движения, где вам удобно, и, ну, с какой-то вы больше заплатите, но вы не пойдете туда. То есть все, что связано с пошивом, это работает, это существует, и это определенный сегмент рынка, но массовым он никогда не будет. То есть, ну, здесь...
Не конкурент.
Совершенно верно, да. Огурцы, которые делают дома, солят и продают, они, разумеется, прекрасные, вкусные и так далее. Но как мне их купить?
Метнемся в другую сторону от инт-пошива. Всеми любимый, обожаемый рынок садовод и, ну, там, Москва и далее по списку. Что там происходит? Знаете ли, я, честно каюсь, люблю туда заглянуть, пройтись по рядам. Вот это какой-то дух... не знаю, 80-х, 90-х, там всегда витает. Для вас это насколько вызов? Много ли на вас копий, подделок, ну и всего остального? Насколько для вас это? Может быть, это канал сбыта, как пример?
На нас копий, подделок нет, я там был. Вот. И это не канал сбыта, мы рассматривали такую возможность, потому что полагали, что туда оптовики с регионов ездят. Это не канал сбыта, потому что другой ценовой сегмент.
Да, он просто...
То есть, ну да, это эконом-минус, эконом-плюс. То есть люди туда едут, которые потом продают в магазинах, да, в больших неструктурированных розницах. То есть мы его изучили, мы посмотрели, есть ли кто-то из других сегментов, но с нашей ценовой категории. Этого там нет. Соответственно, для нас это не конкуренция. Ну и я думаю, что постепенный ввод последовательный, то, что вот уже началось с маркировки, вот, он... соответственно, будет создавать проблемы всем тем, кто не совсем корректно завозит и так далее, да, там, вот, или производит как-то не так, потому что, ну, ты вынужден будешь показывать всю цепочку, и, соответственно, если у тебя, ну, здесь все не очень хорошо, то ты не сможешь продавать, потому что, вот, допустим, на верхний слой мы уже используем маркировку, то есть у нас есть небольшое количество третьего слоя, это детские комбинезоны, теплые, зимние, вот, там уже маркировка, вот, соответственно, в обуви уже давно, то есть обувщики первым с этим столкнулись, поэтому здесь, ну, постепенно все это будет, я думаю, сворачиваться. Хотя, может быть, как явление останется, почему? Потому что есть же еще экономическая ситуация, люди, которые на садоводе покупают, потом в эти маленькие города везут. Вот. Ну, это, насколько я понимаю, все Черноземье и вот подобные. Особенно те города, про которые я говорил, где 100 тысяч населения, 50 тысяч населения. То есть там невысокий доход. Соответственно, это отчасти такая мера, ну, вынужденная, потому что, мне кажется, они покупают эту одежду, потому что не могут себе купить другую.
Ну, я просто даже больше дополню. Я в свое время, наверное, это было лет 15 назад, я выступал, по-моему, в Нижнем Новгороде, и помню, меня местные предприниматели, ну, понятно, что я человек из Москвы, поэтому к нему обращается все, они практически слезно просили, говорят, а можно как-то, чтобы вы помогли там не закрывать Черкизон, потому что мы хотим одеваться, то есть наши покупатели хотят покупать поддельный Adidas, ну, называя своими именами, потому что они, конечно, так не произносили, но они хотят одеваться в марках, но понимая, что да, да, это там, ну, это далеко от оригинала, но хочется ведь, хочется быть и красивым, и молодым, и здоровым, что называется. И вот я просто это помню, и я понимаю, что вот этот сегмент, он все равно навсегда останется.
Мне кажется, это там ценовой сегмент является определяющим.
Конечно, определяющим.
Насколько, Я когда туда приехал, чтобы оценить перспективы, когда увидел цены, даже не на детскую, до детского ряда еще не дошел, когда я увидел цены на взрослую одежду, я, так как я понимаю себестоимость, я не понял, как можно шить, условно, там куртка осенняя какая-то висела за 900 или за 800 рублей, все, у меня взорвался мозг, потому что я понимаю, сколько стоит сырье, там, работа и так далее. И вот я понял, что это, давайте называть вещи своими именами, это от бедности. Вот, потому что люди, которые покупают эту одежду, они, может быть, и рады бы пойти в торговый центр и купить, я не знаю, там, Лакост. Но они, если у тебя зарплата 25 тысяч рублей, о каком Лакосте? Да даже не о Лакосте, даже там, а возьмем Остин.
Просто нереально, конечно.
Нереально, да. Поэтому здесь, мне кажется, это упирается в экономику. Окей, они его закроют, а тогда вы должны во что-то одевать людей и делать это недорого. То есть вот здесь какое-то тут, мне кажется, противоречие надо разрешить.
Зарплату
повышать.
Нет, я-то всегда за то, чтобы... Я бы всегда за то, что... Да, есть такое явление, но этому явлению просто надо дать по-человечески жить, по-человечески его постараться ввести в контрольные понятные показатели, и только потом начинать думать о том, куда его направлять или регулировать. Сначала... А сейчас оно находится просто в черной зоне вообще. Его пытаются только тупо якобы обложить и обрегулировать там налогами и всякими акцизами. Это не получится. Это как воду удержать.
Хотя бы вот как в Штатах. Налог с продаж просто введите, да, чтобы они там 5-10% заплатили с оборота. Онлайн-кассы эти поставили, все. То есть деньги в экономику пойдут, какая-то прозрачность появится. Вот. Я бы вот в эту сторону.
Первичность, прозрачность, а вот я даже про налоги-то, потому что там больше как свинью стричь, визгу много, толку мало. Поэтому вот первым нулевым этапом, чтобы появилось доверие, сделайте сначала для себя прозрачность, чтобы рынок не был черным. А черность – это не обязательно трясти бабки. Вы все равно не получите этих денег с этой там швейки, реально с этой куртки за 900 рублей, которая, я думаю, что сделана из гуана и палок. Я думаю, что вы как...
По большому счету, туда. Сырье просто денег стоит, чудес не бывает. Поэтому здесь... Внимаешься обмануть процесс. Мне, кстати, очень нравится то, что Назарбаев сделал в казахстанской экономике. Угу. Я прошу прощения за легкий автоп, потому что когда я туда впервые приехал, да, и увидел, что все первые этажи в Алмате забиты всевозможными парикмахерские, какие-то кафешки. Все это работает. Правда. И там семейные такие подряды. Вот. И когда я понял, что у ИПшников налог тогда был 2% с оборота, теперь повысили, и он аж 3%. Ты понимаешь, что они пошли по пути, вы хоть что-то платите, вы, главное, себя займите, чтобы вы не просили у нас денег, чтобы вы зарабатывали сами, да, то есть они пошли по пути развития экономики, так как, понимали, что всех трудоустроить не могут, просто нет рабочих мест. Это интересный опыт. Мне очень понравилось.
Он правильный, конечно.
Потому что, по сути, там... Да. То есть он мыслил правильно, и он создал вот этот объем частного, мелкого совсем бизнеса.
Самозанятых, так называемых, да. Но у нас, к сожалению, идут по другому пути.
Почти. То есть это такие... Ремесленники.
Да? А ремесленники, самозанятые ремесленничество. Я их объединяю именно по причине того, что не могу их разделить. Хорошо, поскольку мы стараемся крутиться на теме одежды и же с ними, вы не думали, как это расшириться в сторону игрушек и всего остального? То есть покрутиться вокруг вашего клиента, но, так скажем, чуть более объемно. Или такие попытки были, но закончились, или наоборот продолжаются раздумьями?
Пока такие мысли есть, потому что мы в одежде еще не все охватили. То есть нам логично и здесь, потому как и по слоям, условно, то есть есть там три слоя, бельевой, средний, второй, и третий. Вот по слоям у нас далеко не все реализовано, причем уже частично даже и коллекции нарисованы. Это же вопрос в том числе и денег. Каждый раз должен купить ткань, она едет пару месяцев потом произвести. То есть достаточно длительный оборот, получается. Вот. Мы здесь еще не все реализовали, к сожалению. Поэтому игрушка, но пока ты здесь не все сделал, мне кажется, преждевременно.
А собственный маркетплейс?
Вот.
Раз уж вы, на маркетплейсе, так может быть, кому-нибудь сторонним сделать маркетплейс? То, что это тоже одна из таких глобальных идей, которая витает у каждого, кто на маркетплейсы залезли.
Мне кажется, тогда у меня должен быть какой-нибудь внезапно умерший...
Дедушка в Америке?
Дедушка в Мексике хотя бы, да, Карлос Слим, например, который бы на меня все переписал, и Слим же его звали,
да.
Дядечку, он живой еще, по-моему, который в часах Кассио за $5 ходил. Вот если бы он умер и на меня переписал, тогда об этом можно было подумать. Мне кажется, сейчас просто бюджет не хватит, так как даже те, кто, тот же AliExpress, казалось бы, у них денег очень много, но даже им тяжело, когда они делают уже маркетплейс, продающий в России, тяжело бороться с так, как им приходится догонять. То есть они много вкладывают и достаточно эффективно работают, но, тем не менее, конкуренция очень высокая. Поэтому подумать об этом можно, но без дедушки Карлса я не смогу.
Касаемо...
либо какого-то другого, не менее бедного.
Да, не менее бедного дедушки. Касаемо фурнитуры. Вот фурнитура, насколько, скажем так, чья она? Потому что, насколько я знаю, фурнитура всегда, надо сказать...
Импортная.
То есть турецкая? Турки? Или Китай?
Практически. Турки, немного Польши, Китай. То есть вот это... в Польше очень хорошая фурнитура. Вот. Есть еще YKK японская, но она дюже дорогая для нас. То есть это следующий ценовой сегмент.
Ага.
Вот. И там просто есть определенные ограничения по объему.
Вы часто упоминаете Польшу. Насколько есть шансы, условно говоря, вам оказаться в Польше с точки зрения производителя, с точки зрения вашей продукции?
Продавать там?
Да, как рынок сбыта.
Или производить?
Как рынок сбыта.
Частично мы это делаем посредством Wildberries, потому что они же вышли в Польшу и в Словакию, но пока продажи там небольшие. Вот. А в целом, да, мы думаем об этом. Нам интересна постепенная экспансия туда. Единственное, я не понимаю, насколько в Европе будут к российскому бренду хорошо относиться, с учетом всей этой политической истерии. Вот. И, может, они будут думать, что мы ходим с писями головами все, вот, и с хвостами. То есть, и не очень хорошо может отразиться на продукции. Поэтому здесь не знаю. Нам интересен Китай, нам интересен арабский мир. В том числе потому, что они, особенно Эмираты, Саудовская Аравия и Катар, и Кувейт, они не очень бедные, и Оман тоже. Вот. И достаточно плодовитые с точки зрения индекса фертильности, то есть у них там большие семьи. Вот. Мы были на выставке в Эмиратах, мы обратную связь снимали, им понравилось качество нашей одежды, самим, да, то есть арабам, коих там немного. Вот, соответственно, нам интересны эти рынки, мы туда хотим, но опять-таки я думаю, что это в ближайшие года два, потому что другое потребление, потому что у них экономика, давайте назовем это своими именами, она богаче, да, они покупают больше.
Mm-hmm.
Вот, поэтому там может быть на одну единицу он покупает не две вещички, а там сразу 5-10. Другая структура потребления. У китайцев то же самое, то есть они очень любят потреблять. Вот нам интересны эти рынки.
Если говорить не только о богатстве экономики, а вот модельный ряд, насколько он пересекается с нашим модельным рядом? Грубо говоря, средняя арифметическая мамочка, китайская, арабская и российская, насколько они между друг другом отличаются?
Китай, арабская 100% совпадает модельный ряд, потому что я ходил и смотрел, что они продают, в том числе там есть местный игрок, который является частью холдинга, забыл, большой холдинг, у них свой небоскреб, они строители, вот, в основном, то есть основа их бизнеса. У них 225 магазинов в 16 странах, я смотрел структуру, просто вот, анализировал в одежду. 100% пересекается в Китае, процентов на 90-95 у них есть отличие в том, что, ну, они любят такой клапан отпадающий на попе делать, чтобы можно было в любом месте не тратить время. Да-да-да, да, это традиция местночтимая, поэтому там можно, то есть детям точно. И вот они отстегивают прям клапан, и памперс тебе, да-да-да, и вот ху происходит прям вот где застал жизнь. Вот, это, ну, нам сказали, что не обязательно этот клапан делать, так как вы все-таки не китайский бренд, вот, ну, есть особенности, вот, а может быть просто отсутствует ткань на месте ягодиц, то есть просто ребенок идет, вот он в комбинезончике, а задница проветривается, жарко, влажно, вот, есть особенности.
Кедик, извиняюсь, там отверстие?
Вот, а в остальном, ну, да-да-да, такое круто. Оно не маленькое, но вот на всю площадь, Дмитрий.
Я, как это, я хочу...
Я это видел просто своими глазами.
Я хочу, я просто, честно говоря, на выставках китайских, ну, за счет того, что локдаун, что-то надо как-то зайти в раздел детской одежды. Я что-то как-то подзапамятовал эту историю.
Там надо посмотреть. Там надо выйти куда-нибудь, где мамаша гуляет просто. Это даже не надо. То есть, ну, нужно вот, чтобы они с новорожденным гуляли.
Нифига ездить по бизнес-центру.
Нам про эту тему говорили.
Да, да, да.
Да, мы посмотрели, но сказали, что, ну, наверное, нет, это нам не нужно. Вот, это лишнее для нас.
Отлично, да. Сколько лет в Китае приезжаю, надо же, надо проверить это. Я как-то упустил, я с мамочками...
У вас бизнес с другим сегментом.
Да, связан, я просто, да, я что-то, я с мамочками, где гуляют мамочки, я как-то, может, это не связывал. Вот, знаете, тысячелетняя история все-таки Китая, это очень важно. Хорошо, поскольку у нас не так много осталось времени, какие ваши творческие планы? Чего хотите от этих ближайших двух лет?
Ну, хотим увеличить здесь продажи и присутствие, и уже хотим начать активные продажи за пределами России. Ну, в первую очередь, наверное, арабский мир, Европа плюс США, то есть там Амазон в большей степени является наиболее интересным, и Китай.
А насколько с Амазоном легко, сложно работать, если сравнивать с нашими маркетплейсами?
Там есть определенная особенность, но я не могу сказать, что это сложность. То есть дело в том, что Озон мигрирует во многом в сторону Амазона. Ну, это было ясно изначально с учетом того, как они назвали компанию.
Ну поэтому, да. Через какой момент они просто сольются и окажутся одним целым? Это вопрос, как это,
вопрос времени. Амазон же постепенно по всему миру хорошие подходящие активы в маркетплейсе поглощает, да, локальные, и оставляет их работать, потому что к ним привыкли люди, да, поэтому здесь это вопрос времени.
Опять-таки, в Америке какие-то, я так понимаю, единичные у вас продажи через маркетплейсы идут? То есть вы сейчас пока не можете...
Нет, пока даже продаж нет. Мы в эту сторону подготавливаемся вот, к выходу туда. Понятно, там ситуация совсем интересная. Там, по сути, есть два игрока, бренда местных, да, сильных. И в основном там пространство занято двумя сетями на земле. Walmart и забыл вторую. Не Таргет ли случайно?
Может быть, Таргет, да-да. Таргет, потому что там везде понатыкан.
Да-да-да. И Амазон. То есть, грубо говоря, там те процессы, которые тут идут у нас, они уже достигли крайней точки, да, и, соответственно, вот таких историй, как в чистом виде, ну, что-то вроде детского мира, у них там, насколько я понимаю, просто нет уже. Потому что структура розницы иная. Именно структурно она иная. Поэтому попытаться найти подходящий формат, ну, будет сложно. Поэтому есть более понятные для нас истории, надо идти туда.
Ну что ж, спасибо, что сегодня у меня были в гостях. Напомню, у меня был в гостях Арон Тухватуллин, основатель и совладелец производства детской одежды под брендом Lucky Child. Спасибо, что зашли.
Спасибо большое, Дмитрий. Вам хорошего дня. До свидания.
И это был курс «Дядюшки По», как обычно, по вторникам. И не переключайтесь.
Курс Потапенко.